вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский и Стас Юрченко. А сегодня в выпуске.
Сегодня в выпуске, наши дорогие радиослушатели, мы расскажем вам вот о чем. В Крыму огласили окончательные итоги российских выборов.
В Европейском суде по правам человека состоялось заседание по делу Украины против России по Крыму.
А на полуострове сообщают о передаче в суд Амстердама дополнительных доказательств по делу о скифском золоте.
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляция наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте, лайкайте и шерьте эти эфиры.
А если из вас кто-то что вот не понял, что вот сейчас сказал Станислав Юрченко по поводу лайкать, шерить и прочее вот всякого вот этого то вы можете просто-напросто позвонить к нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926, если вы сейчас в Крыму, и сказать все, что вы думаете по этому или по другому поводу. Ну а если вы сейчас на материковой Украине, то звоните нам по другому номеру телефона 044-490-2905. И мы начинаем нашу сегодняшнюю программу.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
А начнем мы наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
В Крыму огласили окончательные итоги российских выборов. Подконтрольная России избирательная комиссия Крыма признала состоявшимися выборы парламента полуострова и местных советов. Об этом сообщает издание «Крым-Информ», ссылаясь на главу российского избиркома Крыма Михаила Малышева.
По информации крымского избиркома, в парламент проходят три партии. «Единая Россия», которая получила почти 55% голосов избирателей, ЛДПР, ее результат почти 17%. Также в парламент аннексированного полуострова проходит «Коммунистическая партия России», которая получила чуть более 8% голосов. Сообщается, что «Единая Россия» победила во всех одномандатных округах. А, имеется в виду, это вот там, где, ну, по мажоритарке голосуют. Да. А, Малышев уточнил, что по итогам выборов ЛДПР получила 10 мандатов в новом созыве Совета Крыма, Коммунистическая партия России 5, а партия «Единая Россия» 60 мандатов.
Сегодня Верховная Рада Украины приняла постановление, согласно которому признала российский выборы в аннексированном Крыму нелегитимными. За такое решение проголосовали 322 народных депутата.
По словам председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдана Еременко, в тексте этого заявления речь идет о непризнании последних местных выборов, проведенных Россией на территории оккупированного Крыма. Но, по сути, это является очередным напоминанием миру и военно-политическому сопернику о политике непризнания аннексии и оккупации полуострова, пояснил Богдан Еременко.
Данное заявление Комитет предлагает Верховной Раде направить международные организации, в частности Парламентскую Ассамблею Совета Европы. В Министерстве иностранных дел Украины российские выборы в аннексированном Крыму назвали юридически ничтожными и призвали международное сообщество дать принципиальную оценку их проведению. Европейский Союз, в свою очередь, также заявил, что не признает выборы депутатов парламента и местных советов на аннексированном полуострове.
А тут очень важно, значит, сказать, вот реакция на самом деле от Европейского Союза, она появилась практически на следующий же день после проведения вот этих выборов. Выборы эти, напомню, Россия проводила на территории оккупированного полуострова 8 сентября, да?
И 9 сентября уже 6 стран заявили.
Было не сразу, ну и в том числе было заявление Европейского Союза. Что означает непризнание результатов этих выборов? Это означает то, что любого чиновника, любого депутата Европейский Союз не будет считать таким, который представляет жителей аннексированного России полуострова, потому что выборы сами по себе не могла там Россия проводить. Поэтому если кто-то из крымчан надеется, что Европейский Союз будет общаться, допустим, там, с представителями, с теми или иными так называемыми депутатами этого Госсовета Крыма, то нет. Этих депутатов, их никто на это не уполномочивал.
Я так понимаю, пустить их на какие-нибудь официальные встречи, да, официальные в Европейском Союзе, они тоже никто не будет.
Скорее всего, теоретически они могут туда попасть на такие встречи, встречи, но, скорее всего, их там будут представлять, как это случилось, например, с ОБСЕ, просто как представители гражданского общества, да, как, например, было с господином Абажем, который там является там то депутатом тоже Верховного Госсовета Крыма, но, тем не менее, они там, вот несколько этих людей, депутатов, их представляли просто-напросто как общественников. Ну ладно, к другим новостям.
Крым в центре внимания.
Тем временем в российском правительстве Севастополя очередная отставка. Исполняющий обязанности вице-губернатора города Сергей Валуев уволен с занимаемой должности. В этом сегодня на заседании подконтрольного России правительства Севастополя сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев. По его словам, Валуев уходит по собственному желанию. Сергей Валуев был назначен вице-губернатором аннексированного Севастополя в сентябре прошлого года. До этого он работал в Министерстве промышленности и торговли России. Ранее в отставку также были отправлены вице-губернаторы Илья Пономарев и Владимир Татарчук.
Украина в центре внимания.
В Европе... Ну, дайте мне что-нибудь сказать, Станислав Юрченко. В Европейском суде по правам человека заслушали Украину и Россию по нарушению прав человека в Крыму. Украину, которая инициировала данное дело, представил уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лещина. Он, в частности, указал на то, что украинцы, цитирую, в аннексированном Крыму подвергаются репрессиям по политическим, а также религиозным мотивам. Наиболее уязвимыми группами он назвал этнических украинцев и крымских татар. По словам украинского уполномоченного, Россия намеренно проводит кампанию по политическому преследованию, целью которого является уничтожение любого сопротивления, цитирует Лещину информационное агентство «Укринформ».
Российская сторона, которую представлял заместитель министра юстиции России Михаил Гальперин, во время выступления заявила о том, что жалоба Киева в ЕСПЧ носит политический характер. По словам Гальперина, российские солдаты лишь предотвращали насилие, не осуществляли эффективный контроль или юрисдикцию на территории Крыма, цитирует российского замминистра юстиции агентства ТАСС. В своей речи он заявил, цитирую, «войска находились в Крыму на законных основаниях».
По мнению вот этого самого господина Гальперина, в докладе Украины собраны достаточно серьезные обвинения, однако в нем не содержится имен предполагаемых жертв. Нет также реального расследования и доказательств.
Сегодня Большая палата ЕСПЧ открыла слушание по делу Украина против России о нарушении прав человека на аннексированном полуострове. Но это не единственный иск России против Украины. 10 августа прошлого года Украина подала в ЕСПЧ новую межгосударственную жалобу относительно украинских политзаключенных Кремля. На рассмотрении Европейского суда находятся 4000 исков граждан, связанных с событиями в аннексированном России Крыму и на Донбассе.
Новости.
Я напомню, что нас можно не только слушать на 105.9 FM, либо на сайте Крым Реали, но также можно еще и смотреть наши прямые трансляции, наших программ на нашей странице Facebook и на канале в YouTube. Вот, кстати, тут пишет нам один из наших зрителей, слушателей Василий Кириченко. Аннексия, оккупация, зато народ доволен. Но, дорогой господин Кириченко, понимаете, дело в том, что вот, допустим, аннексия Судетов 1938-39 года, которая продлилась до 1945 года, она тоже привела к тому, что было очень много довольных людей. Но эти довольные люди потом были вынуждены уехать в Германию. Но мы продолжаем нашу программу и далее будем говорить вот о чем. Решение трибунала ООН не считается выполненным, пока Россия не вернет Украине захваченные корабли. Такое мнение Крым Реали выразил советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Борис Бабин.
Російська Федерація має беззастережно віддати кораблі, а також їх екіпажі. Причому саме в такому порядку. Саме видача кораблів є основною вимогою трибуналу, бо саме це є основним порушенням морського права. І тому, поки Російська Федерація не передасть Україні кораблі, вона не виконала наказ, який встановив трибунал.
По словам Бориса Бабина, Украина и Россия должны сами договориться о передаче кораблей, поскольку суд обязал обе стороны воздерживаться от любых шагов к эскалации конфликта.
Україна має співробітничати з Російською Федерацією з питань виконання нею вимог трибуналу. Таким чином, Україна має запропонувати Російській Федерації чи отримати від неї пропозиції щодо шляхів і форм передачі кораблів. Це те, що може в цій ситуації зробити. Якщо Росія ухиляється від цього, то вона порушує морське право.
25 мая этого года Международный трибунал по морскому праву на заседании по делу захваченных украинских моряков обязал Россию немедленно освободить военные корабли и вернуть их под контроль Украины. 25 июня истек месячный срок с момента принятия решения. Россия была обязана предоставить отчет о выполнении решения трибунала к этой дате. Захваченные моряки вернулись в Украину 7 сентября в рамках Украино-российского обмена.
Крым в центре внимания.
Освобожденный крымско-татарский активист Эдем Бекиров рассказал об условиях содержания в Симферопольском следственном изоляторе. В интервью «Крым Реали» он упомянул и об отношении к нему российских силовиков во время содержания под стражей в Крыму.
Бекиров у них, во-первых, был как кость, во-первых, они хотели, говорят, там, что там ваши ЕСПЧ, там, ваши требования, мы не хотим по барабану, мол, все равно. Но в то же время им нужны были давать отчеты, то я был в больнице. Потом вылазит Семашко, чисто бегло, нештатным сотрудником ФСБ врачей. Они заключение делают, и по их заключению получается, что я самый здоровый в СИЗО, там и спортсмен такой.
Эдем Бекиров также отметил, что всегда активно отстаивал позицию, был вместе с крымско-татарским народом.
Моя позиция политическая о том, что все, что происходит с моим народом, я не в задние ряды не убегал. Я всегда шел в первых рядах и не боялся этого. Я никому не желаю зла, но в то же время я хочу, чтобы должно быть все по справедливости. Моя родина должна быть свободна. Где бы я ни находился, где бы ни находились мои дети и внуки, они должны знать, что есть Крым, это их родина. И они могут в любую минуту свободно вернуться и жить спокойно. Вот что такое родина. Он не просто вернется, он вернется к Крымско-Татарской автономной республике, как он был раньше в составе Украины. Однозначно был. И я верю, что этот день настанет. И я знаю, что внуки, дети еще поживут в Крымско-Татарской автономной республике.
Вчера сообщалось, что Эдем Бекиров был прооперирован в клинике Феофания, куда его госпитализировали сразу после прибытия в Киев. По словам руководителя Центра неотложной кардиологии Святослава Денисова, сегодня активиста перевели из реанимации в отделение интенсивной терапии, и его состояние стабилизировано.
В клинической больнице Феофания остаются 8 бывших политузников. Освобожденный журналист Роман Сущенко обследуется амбулаторно. Украинский режиссер Олег Сенцов от госпитализации отказался, однако в Феофании находится его мама. Медики рассказали также, что в больнице, кроме медицинской помощи, с освобожденными ежедневно работают психологи.
Новости.
В Крыму сообщают о передаче дополнительных доказательств в суд по делу о скифском золоте. Музей аннексированного Крыма уже якобы предоставили их в апелляционный суд Амстердама. Об этом агентству ТАСС сообщил директор Центрального музея Таврида Андрей Мальгин.
По его словам, речь идет о документах, актах поступлений и находок в музее за все периоды, также о фотографиях за период примерно с конца 1940-х годов и до военного периода, когда раскопки велись наиболее интенсивно и на полуострове активно работали археологические экспедиции. Мальгин отметил, что о дате вынесения судебного решения крымским музейщикам пока неизвестно.
Напомним, что апелляционный суд Амстердама 16 июля этого года не вынес окончательное решение по делу о скифском золоте. Согласно временному решению, опубликованному на сайте суда, сторонам дали 2 месяца на предоставление дополнительной информации.
Выставка «Крым. Золото и тайны Черного моря», в которой насчитывалось более 500 музейных предметов 19 января 2014 года, проходила в Рейнском краеведческом музее в немецком Бонне. Позже она открылась в археологическом музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Выставка продолжалась с 7 февраля по 31 августа 2014 года. Однако из-за аннексии России и Крыма не смогла вернуться в крымские музеи.
Коллективный иск о возвращении экспонатов подали 4 крымских музея. Украинские власти заявили, что артефакты не являются собственностью музеев, а принадлежат государству Украины. Музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты до решения суда или соглашения между сторонами.
Прямой эфир.
Почти 200 человек ищут пропавшего у берегов Керчи подростка. В этом сообщили в управлении МЧС России по Крыму. Сегодня утром стало известно, что в районе мыса Фонарь в Керченском проливе организована операция по поиску подростка, унесенного в море. Позже сообщалось, что Российский следственный комитет по факту его исчезновения проводит проверку. Накануне крымские спасатели рекомендовали жителям и гостям полуострова воздержаться от купания в Черном и Азовских морях во время шторма.
Штормы обрушились на южный берег Крыма в воскресенье 8 сентября. Тогда волнение моря достигало 5 баллов. В минувшие выходные крымские спасатели сообщили о гибели 6 человек в море. 9 сентября стало известно, что утонули еще 2 человека.
Крым в центре внимания.
Затонувший в Крыму прогулочный катер был перегружен пассажирами. В этом изданию «Крыминформ» сообщили в Ространснадзоре. Как уточнили в ведомстве, количество людей на борту прогулочного катера «Камелот», который 5 сентября затонул в районе мыса Меганом, превышало допустимую норму на одного человека. По данным Российского следственного комитета, фактически на борту катера во время крушения находились 13 человек, в том числе 12 пассажиров и один член экипажа.
А сам вот этот катер «Камелот» затонул недалеко от мыса Меганом в 200 метрах от берега. После аварии без вести пропала одна из пассажирок. Остальные люди были спасены и доставлены на берег. На следующий день сотрудники МЧС России в Крыму обнаружили тело пропавшей женщины. Опознание подтвердило ее личность.
Причиной затопления катера стала непогода. Из-за сильного шторма судно накрыло волной и перевернуло, после чего оно затонуло. 6 сентября Российский следственный комитет возбудил уголовное дело. В тот же день суд в Судаке заключил водителя судна под стражу.
По данным крымских СМИ, владельцем катера «Камелот» является предприниматель Сергей Давыдов. Помимо катера у него также есть шхуна «Виктория». В этом году он стал победителем конкурса «Предприниматель года», который проводился администрацией города Судак. По данным Ространснадзора, у этого предпринимателя есть бессрочная лицензия на выполнение пассажирских перевозок. Работал Давыдов в качестве индивидуального предпринимателя.
Крым в центре внимания.
Закончились новости, теперь придется передать мне слово вам и освободить эту студию, деоккупировать ее даже, я бы сказал. Расскажите, о чем вы будете рассказывать радиослушателям в мое отсутствие?
В двух словах, о чем мы будем сегодня говорить. Сегодня 11 сентября. Напомню, что вот в 2001 году, 11 сентября, был совершен такой большой террористический акт по отношению к Соединенным Штатам Америки. Тогда погибло в этот день почти 3000 человек. Это, наверное, крупнейшее нападение на США. Но говорить мы будем не об этом. Мы будем говорить о терроризме, о том, почему крымчане до 2014 года не сталкивались ни с терактами, ни с террористами, ни с антитеррористической деятельностью и так далее. Да? Почему-то вот разговор о терроризме в Крыму только появился после российской оккупации украинского полуострова Крым. И как вот это все связано? Приход российской армии, приход российских чиновников и появление террористов, и охота на так называемых террористов. Вот где есть ли эти реальные террористы в Крыму? Или же за этим стоит только исключительно желание закрыть рот всем неугодным? Вот попробуем с этим разобраться в нашей сегодняшней программе.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио «Крым Реалии».
Интервью. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте, это «Радио Крым. Реалии». С вами Александр Янковский. В США 11 сентября отмечают 18-ю годовщину терактов 11 сентября 2001 года, в результате которых погибли почти 3000 человек в Нью-Йорке, Вирджинии и Пенсильвании. Напомним, что теракты 11 сентября совершили 19 террористов, связанных с Аль-Каидой. Вот вообще террористические акты 11 сентября 2001 года – это серия 4 скоординированных атак, в которых использовались угнанные террористами гражданские самолеты, в результате которых, вот в результате этих атак, погибло почти 3000 человек. В результате этих нападений были разрушены так называемые «близнецы», 210-этажных небоскребов деловой части Манхэттена, а также часть здания Пентагона, Министерства обороны США. Теракты 11 сентября заставили США переосмыслить свои внешнеполитические приоритеты и вложить огромные средства в борьбу с радикальным терроризмом. Немного еще вот о чем. Мы сегодня не будем говорить, мы просто вспомнили об этой дате. Эта дата важна она для нас, для всех. Но дело в том, что мы сегодня поговорим о Крыме, где, кстати, 3 сентября отмечалась памятная дата соседней России, которая, эта дата, да, она памятная дата день борьбы, день солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата была в России установлена как день памяти событиям в Беслане 2004 года. И вот 4 сентября Крымская газета, это, напомню, орган подконтрольного России правительства Крыма, там появляется такой большой материал, как правоохранители Крыма защищают нас от проявлений терроризма. Так называется эта статья. В ней, в частности, идет речь, что после российской оккупации Крымского полуострова в Крыму ликвидирована уже не одна диверсионная группа, экстремистская ячейка. Далее цитата. Вот, например, одна из крупных операций была проведена сотрудниками ФСБ совместно с подразделением МВД и Росгвардии в марте нынешнего года. Были задержаны 20 боевиков. И теперь смотрите, значит, что интересно, какое же преступление совершили эти боевики, у которых во время обысков изъяли немало пропагандистской литературы. То есть боевики, видимо, шли совершать террористические акты с литературой. А далее цитата из этого же материала под названием «Как правоохранители Крыма защищают от проявлений терроризма». Недавно секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время совещания заявил, что правоохранительные органы за последний год предотвратили деятельность трех ячеек запрещенной в России террористической группировки «Хизбут-Тахрир». Верховный суд России запретил эту организацию еще в 2003 году. А вот в Крыму ее как бы три ячейки за последний год предотвратили деятельность. Кроме того, на полуострове пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. И Патрушев напомнил, в июле прошлого года на аналогичном совещании были выработаны меры по обеспечению законности и правопорядка в Крыму и Севастополе. В рамках их реализации правоохранительными органами активизирована работа по недопущению совершения на полуострове преступлений террористической экстремистской направленности. И также этот самый господин Патрушев, это, напомню, секретарь Совета безопасности России, добавил, что в прошлом году было возбуждено 62 уголовных дела в отношении пособников террористов и активных участников националистического подполья Украины. По этим уголовным делам 20 человек уже получили реальные сроки лишения свободы. Это, напомню, я цитировал вам материал из Крымской газеты. Это орган подконтрольного России правительства Крыма. И теперь, дорогие мои, вот мы что с вами сегодня попробуем обсудить. Дело в том, что вот не было в Крыму ни террористических актов, ни террористов до тех пор, пока в 2014 году Россия не оккупировала украинский полуостров Крым. Сразу же после оккупации вдруг откуда-то появились террористы, террористические организации, какая-то запрещенная литература. И, в общем, вот весь этот, знаете, комплекс бреда, я бы так бы это назвал, который много лет уже присутствует в соседней России, он переместился в Крым, на оккупированную территорию. Под влиянием всего вот этого комплекса, вот постоянного какого-то, знаете, нагнетания, террористической какой-то опасности, в школах стали появляться рамки металлодетекторов. То есть стали выискивать и задерживать каких-то террористов. Но вроде бы как бы террористов вот до 2014 года не задерживали, после 2014 года стали задерживать. И понимаете, вот реальные террористические акты в Крыму происходят только после прихода туда России. Давайте вспомним, например, Керчь. Но теперь я хочу, чтобы мы с вами послушали. Вот не назову их коллегами, назову просто вот люди, которые работают в РИА Новости Крым. Они записали интервью у жителей Симферополя. Они спросили их вообще, опасаются ли они террористической какой-либо опасности, поскольку, ну вот, большие такие усилия Россия прикладывает к тому, чтобы вот якобы бороться с терроризмом. Так вот, что думают люди, в частности, симферопольцы или гости этого города, которых опросили сотрудники РИА Новости Крым на улицах Симферополя, что вот они думают по поводу того, угрожает им террористическая опасность или нет. А если угрожает, то от кого? Давайте послушаем.
Боитесь ли вы терактов в Крыму?
Нет. Я думаю, что ребята хорошо работают.
Наверное, нет. Я как-то так уверена.
Да, больше сказать нет, чем да. Но считаю, что ситуация под контролем.
Я как-то об этом не думала. Ну, наверное, не очень приятно. Страшно будет.
Да, я не верю в них. В Симферополе нет, в Крыму. Я за пределы Симферополя не выезжаю. За Симферополь нет однозначно.
Я вообще-то не задумывалась, но, по-моему, у нас спокойно.
Почему не боитесь?
уверены.
Обстановка что... такая да. спокойная.
Уверены, что все нормально будет. Нас защитят.
Я нет, потому что здесь никогда не было их.
Ну их боятся, наверное, не только в Крыму, их везде боятся.
Нет, не боюсь, вы знаете. Ну как-то, когда пришла Россия, стало не страшно. Раньше боялась.
Не будет, не будет. В Крыму никогда не будет теракт. Никогда.
А как вы считаете, чисто гипотетически, от кого может исходить угроза?
От какого-то ненормального психически.
С Украины. Почему? А больше нет.
От мусульман точно не может быть.
От Украины, наверное, конечно. Больной вопрос.
Я думала, что это не местное население. Это какие-нибудь залетные гости.
Ну, правый сектор, может быть, ну, который тоже здесь вел деятельность. Ну, сейчас как-то затихло вроде. Мы ничего не слышим, не знаем.
Ну, у России много врагов. Украина и западные страны.
Да по сегодняшним реалиям практически от любого человека. Если у него какие-то радикальные взгляды, радикальные настроения...
Это, напомню, вы сейчас слышали жителей Симферополя и гостей этого города, которые вот рассказывали о том, опасаются ли они террористических актов и, да, вот кого они предполагают, кто может вообще, ну, вот произвести такие данные акты. Почему-то вспомнили про правый сектор, но сказали, что о них практически сейчас ничего не слышно. Наверное, действительно, как бы российское телевидение больше не рассказывает про правый сектор так массово, поэтому у людей как бы и вообще, ну, сейчас есть такое представление. Ну, а мы продолжим нашу программу. Напомню, сегодня мы попытаемся все-таки разобраться. Вот есть определенная информация, то, о чем говорит господин Патрушев, о том, что, например, в прошлом году было возбуждено 62 уголовных дела в отношении пособников террористов и активных участников националистического подполья Украины, и по этим уголовным делам 20 человек уже получили реальные сроки лишения свободы. А с нами сейчас на связи Эдем Семидляев, крымский адвокат. Эдем, приветствую вас.
Да, добрый вечер.
Эдем, но такой вопрос, да, вот те люди, которых обвиняют в террористической деятельности, на ваш взгляд, насколько обоснованы эти обвинения? Вот сейчас в данном случае идет речь о тех крымчанах, которых обвиняют в участии там в экстремистских организациях, в террористических организациях и так далее.
Ну, все эти обвинения являются виртуальными, потому что реального терроризма и то, что говорит федеральный закон по борьбе с терроризмом, конечно же, таких действий у этих людей нету. То есть нету реальных терактов, нету реальных пострадавших, нет каких-то физических действий, да, подготовка к теракту или что-то. Просто это участие в террористической организации, которую Российская Федерация признала такой.
То есть даже сама по себе эта организация никаких действий не совершала, просто они решили, что такая организация, отныне они будут считать ее там экстремистской или террористической.
Да, именно так. Так в решении 2003 года, в решении Верховного Суда говорится, что они просто ведут воинственную пропаганду. Что это значит, как это проверить или опровергнуть, об этом ничего не известно, поэтому... Действительно, и сама Российская Федерация, власть Российской Федерации не говорит о том, что данная организация, как Хизб-ут-Тахрир, совершила, либо взяла ответственность за какой-то теракт. И неизвестно во всем мире ни одного случая, где бы эта организация организовала бы, либо взяла теракт, заявила о том, что это она сделала. Поэтому лишь только за то, что они рассказывают об исламе, пропагандируют ислам. Только лишь за это она была признана террористической.
Ну и, видимо, наверное, еще и потому, что как бы не укладывается как бы в официальную какую-то структуру, возможно, да? То есть потому что есть гонения не только на Хизб-ут-Тахрир, есть, допустим, гонения и на организацию «Свидетели Иеговы», да, которые тоже подвергаются преследованиям. То есть не только наличие, я так понимаю, не только по отношению к мусульманам, точно так же могут быть гонения по отношению к христианам, но если они не относятся к официальной какой-то церкви.
Конечно, именно так. Если ты не соответствуешь какому-то официальному направлению, то тебя объявляют вне закона. Либо если ты не идешь на какие-то соглашения, это вот связано, например, с Меджлисом. Когда Меджлис выступил против того положения, в котором очутился Крым, то его сразу признали экстремистской организацией. Поэтому точно так же и с последователями Иегова, то же самое с Хизб-ут-Тахрир.
Понятно, спасибо вам за ваши слова. Эдем Семидляев, крымский адвокат, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что вот в конце прошлой недели были освобождены сразу 35 украинских граждан, но в процессе обмена на 35 людей, которые уехали в Россию из Украины. И в частности, среди них был и крымчанин Олег Сенцов. Накануне, вот уже на этой неделе, украинский режиссер Олег Сенцов на своей пресс-конференции рассказал о пытках политических заключенных, то есть что ожидает людей, которых по обвинению там, в терроризме, в экстремизме просто-напросто бросают в российские тюрьмы. Давайте послушаем.
Человек, прошедший через всю эту историю, как бы, да, выдержать пытки на длительном протяжении времени может никто, это невозможно. То есть на коротком можно, на длинном нет. То есть если бы так получилось, что я там был медийный человек, да, грубо говоря, и меня арестовали где-то уйти на подвал, как вы, то есть вопрос только времени, когда ты осознаешься во всем. Это история как бы там НКВД, как бы 37-й год и прочего, нет, ничего не исчезло, люди сознаются со временем во всем. Показательная история как бы Карпука и Клоха в этом деле, то есть они держали там в Владикавказе, в Путичном ВВС, и там пришлось во всем сознаться, потому что выхода не было. То есть то, что приходило со мной, как бы, ну, даже не хочу это озвучить, не то, что это неприятно или там какие-то воспоминания, нет, просто это настолько мелко и такой небольшой эпизод по сравнению с тем, что делали с ними, как бы, поэтому я даже хочу упоминать, как бы, да.
Я напомню, что сейчас вы слышали Олега Сенцова, украинского режиссера, который провел свыше 5 лет в заключении, вначале в следственном изоляторе, потом уже в российской колонии. Он был приговорен к 20 годам за террористический акт, которого не совершал. Этой самой России, которая пришла на территорию украинского полуострова Крым в 2014 году. И вот что интересно, до 2014 года террористических актов на территории Крыма не было. Пришла Россия, начались какие-то террористические акты. Далее будем говорить с Игорем Мавенко, украинским активистом из Севастополя, который сейчас находится на территории материковой Украины. Игорь Мавенко, он был условно осужден российским судом по обвинению в экстремизме и 1 июля покинул территорию Крымского полуострова, а осудили его за несколько комментариев в социальной сети ВКонтакте. И тогда, 4 мая 2018 года, подконтрольный Кремлю Гагаринский районный суд Севастополя приговорил Игоря Мавенко к 2 годам заключения. 26 июня 2018 года подконтрольный Кремлю Севастопольский горсуд изменил приговор Мавенко с реального на условный срок и постановил выпустить его из СИЗО незамедлительно. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь, ну, на ваш взгляд, вот мы сегодня говорим о терроризме, так называемом. Выбрали эту дату не случайно, потому что вот был такой реальный террористический акт 11 сентября 2001 года по отношению к Соединенным Штатам Америки. Но в Крыму вот этот самый терроризм и террористические акты, о которых достаточно много говорят российские чиновники, до 2014 года не отмечался. И почему-то стали происходить реальные террористические акты, вот только после 2014 года. На ваш взгляд, почему так?
Ну, на самом деле, в первую очередь, что хочу сказать по поводу вот российской власти, она демонизирует украинцев в оккупированном Крыму, да и, в общем, на всей территории, создавая образ украинцев, которые способны даже в условиях там жесткого контроля проводить террористические акции. И когда в лапы ФСБ попадает очередной активист, использовать в отношении него статьи Уголовного кодекса, связанные с терроризмом, для них наиболее приемлемо, потому что мировое право людей, осужденных по террористическим статьям, не считает их политзаключенными. Плюс карательной власти проще объяснять своим гражданам целесообразность преследования того или иного человека. Но как бы мы с вами понимаем, что в России могут посадить не только за уже совершенный акт, но и за сами мысли и планы. Причем в этом случае доказать, что ты собирался совершить террористический акт, очень легко. Но по сути это что делает ФСБ и полиция в отношении граждан Украины в Крыму, это и есть террор.
Угу. Игорь, ну вот смотрите, ваша статья это все-таки не терроризм, но тем не менее, да, это их тоже, вот эти за так называемые преступления в интернете, их тоже вот российские правозащитники относят к тем же самым статьям, потому что даже есть особые, вот, например, судебный департамент Верховного суда России опубликовал статистику применения статей Уголовного кодекса и Кодекса административных правонарушений решении, и в котором там говорится, что вот эти статьи, по ним осуждаются, это создание экстремистских и террористических сообществ, или же, да, опять-таки, пропаганда там какой-то деятельности экстремистской организации в интернете. То есть у вас получается, что ваша статья была, она связана именно тоже вот с пропагандой терроризма, или нет?
Нет, моя статья была исключительно связана с призывом к экстремизму. То есть это экстремистская статья, она появилась вместе с пакетом Яровой, вот, который там, не помню, в 13 или 14 году, вот этот полный пакет Яровой, который вышел, появились вот такие статьи. То есть это просто за комментарий. То есть статья подразумевает призыв к экстремизму с помощью сети интернет. То есть там, например, как мне ФСБ объяснили, что если вы написали слово «расстрелять», то это уже считается экстремизмом. Неважно, в каком оно контексте.
Угу. То есть даже, может быть, даже там цитата какая-нибудь, да, это может быть
да,
уже...
Они сами принимают это решение, и очень трудно с ними спорить, потому что для них важна цель, которую они преследуют, то есть посадить того или иного человека, наказать его. То есть просто это поводы. Они ищут просто поводы. Как говорится, статья вот всегда есть.
Игорь, а вот поскольку вы сталкивались с этим, ну, назовем его так называемой системой российского правосудия, как бы это ни, там, ни странно не звучало, но тем не менее, а вот сами судьи, что они как-то, ну вот была какая-то реакция, или просто они механически штамповали все те решения, которые уже были написаны в ФСБ?
Ну, на самом деле, да, они штамповали на суде, судья делает вид, что он работает, то есть он там может выслушать и адвоката, и сторону защиты, и обвинения. В процессе суда все вроде бы адекватно происходит, но приговор явно написан не судьей, и написан заранее, то есть раньше того времени, когда суд происходил.
Понятно. Спасибо. Спасибо вам. Игорь Мовенко с нами был на прямой телефонной связи. Украинский активист из Севастополя, который был вынужден покинуть этот город. Сейчас он на материковой Украине. Мы продолжаем нашу программу. Далее будем говорить с Сергеем Шаровым Делане, российским правозащитником. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер.
А у меня к вам вот такой вопрос. Да? Дело в том, что ну, вот сегодня дата такая, 11 сентября, 18 лет назад произошло, наверное, одно из самых больших террористических нападений на Соединенные Штаты Америки, но мы сегодня говорим не об этом. Мы говорим о том, что о преследовании за, по статьям за терроризм на тех территориях, на российских территориях и на территории аннексированного Крыма. Скажите, вот... Есть ли какая-то статистика вообще, можно ли вычленить из этой статистики, что вот действительно ли есть реальные террористы, которые осуществляют террористическую какую-то деятельность, а есть люди, которых просто-напросто преследуют вот по этим статьям, ну, например, за участие в запрещенной в России организации «Хизбут-Тахрир»?
Значит, смотрите, какая картина. Значит, у нас, конечно, такой статистики нет, потому что половина этих, ну, большая, значительная часть дел по терроризму закрытая. И вот когда эти дела закрыты, когда потом вдруг проскакивает такое маленькое сообщение, что ФСБ обезоружило и там связало какую-то, повязало террористическую группу, и больше ничего, то вот скорее, то вполне возможно, что речь идет о реальных террористах. О реальных террористах, которые тоже есть, конечно, но понятно. Вот. Но как только дело начинает становиться таким публичным и очень активным, как правило, это все липовый терроризм. Ну, липовый абсолютно. Это и дело сети, и дело... нового величия, ну, которые просто просто ничего нет в них. Надо сказать, дело о взрыве на питерском метро, где есть реальный террорист, но он один, одиночка, насколько мы вот сумели понять по материалам дела, а все остальные люди абсолютно не причастны. Их раздули для того, чтобы создать мощную террористическую организацию, лучи звездочки, ее раскрытие, обезвреживание и так далее.
А на ваш взгляд, вообще вот насколько террористическая угроза, она может быть, ну, недооценена или переоценена в современной России?
Видите, тебе очень трудно сказать, потому что все данные закрыты. У нас довольно сложная ситуация на Северном Кавказе, причем во многих республиках, в Дагестане, и в Чечне, и в Ингушетии, и в других. Вот, значит, и насколько там есть этот терроризм, сказать трудно. Плюс, действительно трудно. Насколько мы знаем, Чебутахрир, под гребенку всех гребут и сажают за терроризм, не имеет к этому никакого отношения. Вот, насколько мы все знаем, поэтому, скажем, мемориалы и Союз солидарности с политзаключенными всех практически членов Хизб-ут-Тахрир признает политзаключенными, как что эти люди преследуются по политическим мотивам, а вовсе не по реальным.
Спасибо вам. С нами был на связи Сергей Шаров-Делане, российский правозащитник. Мы продолжаем нашу программу. И далее будем говорить с народным депутатом Украины, заместителем главы Меджлиса крымско-татарского народа Ахтемом Чийгозом. Да, мы сейчас пытаемся с ним связаться. Но вот, кстати, я вот зачитаю еще пару слов все-таки из этой статистики. Значит, в 2017 году по статьям за терроризм было осуждено 786 человек, а это больше, чем годом ранее. В 2016 году 662 человека. То есть вы можете себе представить, да, что есть вот такая большая страна, что это за террористы, что они хотят вообще, да? То есть слышите ли вы о каком-то таком большом количестве террористических актов, которые совершаются в соседней России? Что это за все за люди? Конечно, с одной стороны, могут сказать, что вот как замечательно работают там российские спецслужбы. Но дело в том, что на территории Крыма не было, знаете, никаких террористических актов, не было никакой террористической деятельности. И до того, как там не было российских спецслужб, почему-то стали массово арестовывать людей по подозрению в участии в террористических организациях именно после 2014 года. Не кажется ли вам это странно? А сейчас с нами на связи Ахтем Чийгоз, народный депутат Украины, заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа. Ахтем, здравствуйте.
Добрый вечер.
Такой вопрос. Вот мы сегодня говорим про вот эту террористическую угрозу, о ликвидации которой хвалятся российские чиновники. И вот тот же самый господин Патрушев, это глава Совета национальной безопасности и обороны российской, да, он в Крыму говорил о том, что в прошлом году было возбуждено 62 уголовных дела в отношении пособников террористов, это имеется в виду про Крым, и активных участников националистического подполья Украины. И по этим уголовным делам 20 человек уже получили реальные сроки лишения свободы. По вашему мнению, сколько среди этих людей виновных действительно, которые, может быть, совершали или планировали какие-либо террористические акты?
В общем-то, достаточно странно слышать такую риторику. Ничего странного со стороны оккупанта, со стороны террористического государства Россия, которое в 21 веке убивает безвинных женщин и детей в разных уголках мира и захватывает территории, нарушая все международные нормы и правила, и на этих территориях захваченных продолжает лить кровь безвинных людей, и то, что она вешает ярлыки и пытается продать это миру и в первую очередь своему населению, что это она борется с какими-то экстремистами, террористами. Ничего в этом выходящего из вот той доктрины государства-террориста мы не видим. Они все абсолютно несут на себе репрессии и вот эти вот баснословные сроки. Сотни людей. Это тысячи людей, подвергшихся разного рода административным, как это они называют, наказаниям, а на самом деле беспощадными вот этими вот принижениями, принуждениями, штрафами, предупреждениями, так сказать. Это говорит о политике террора в отношении мирного населения, которое не воспринимает оккупацию. И то, что в воскресенье мероприятие, которое на самом деле является преступлением, чинимым России на территории Крыма, а не выборами. И то, что, представьте себе, они нарисовали 27%, это даже с учетом того, что уже больше полмиллиона людей с России завезли бюджетников и всякого рода вот этих карательных органов, которые они называют ФСБ, армия и так далее, прокуратура, всякие там чиновники, да, это все люди, которые участвуют в этом преступлении, которое проводит Россия в Крыму. А наши граждане отказались участвовать и быть соучастниками преступления, несмотря на столь такой большой развязанный широкий террор и репрессии. И мы должны с достоинством относиться к этой борьбе, к потерям людей и здоровья, и жизни, и своих близких в тюрьмах на долгие-долгие сроки. А значит, мы должны за них биться, за территорию и за наших граждан.
Понятно. Спасибо вам. Ахтем Чийгоз, народный депутат Украины, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Ахтем Чийгоз, заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа. Мы продолжаем нашу программу. Далее будем говорить с Виктором Каспруком, украинским политологом. Виктор, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, сегодня мы говорим вот о, знаете, о такой антитеррористической борьбе, которую Россия принесла на территорию оккупированного украинского полуострова Крым в 2014 году. И одновременно вот какие-то, значит, цифры. Тут, допустим, даже господин Патрушев говорит о том, что там в прошлом году в Крыму было возбуждено 62 уголовных дела в отношении пособников террористов и активных участников националистического подполья Украины. А сегодня мы обсуждали этот вопрос в том числе и с Игорем Мовенко, это украинский активист из Севастополя, который получил там условный срок от подконтрольных России судов. И он говорит о том, что возбуждаются вот именно такие дела и преследования по террористическим делам для того, чтобы этих граждан Украины в Крыму, их не признали политическими узниками или политическими заключенными. А что вы скажете вообще, насколько России удается свою вот эту государственную политику на оккупированной территории представить Западу как борьбу с терроризмом?
Я думаю, що їй це не дуже вдається, тому що Росія сама є державою-терористом, яка окупувала чужу територію і, по суті, вичищає тих патріотів, які готові боротися і борються за те, щоб все-таки Крим повернувся додому в Україну. Мені здається, що зміщення цих акцентів чудово розуміють на Заході, і це може підтримати така країна, як Сербія, президент Чехії, можливо, ще кілька таких от одіозних політичних фігур. А решта країн чудово розуміє, що, прикриваючись боротьбою з тероризмом, Росія бореться з патріотами, які не згодні з незаконною окупацією півострова.
Вы знаете, вот буквально перед вами мы беседовали с народным депутатом Украины Ахтемом Чийгозом, и он высказал такую мысль, что Россия сама ведет себя как государство-террорист. А есть ли вот какое-то определение этому термину, там, террористическое государство?
Ну, если так спрощено, так держава-террорист, держава, яка веде террористичну діяльність на теренах інших держав. Так як є Росія правонаступником СССР, який весь час торгався і посилав своїх найманців в Анголу, Мозамбік разом з кубинськими найманцями, так само правонаступники робить по всьому світу, тому що те, що, наприклад, Росія робить в Сирії і в Україні, це також не що інше, як терористична діяльність.
Спасибо вам. Виктор Каспрук был с нами на связи, украинский политолог. Ну и мы продолжаем нашу программу. Буквально через несколько секунд мы будем говорить с представителем Российского аналитического центра «Сова» Марией Кравченко. Напомню, что в центре нашего внимания сегодня это вот так называемая антитеррористическая деятельность со стороны российского государства. В начале программы вы, наверное, уже послушали и мнение жителей Симферополя, опрошенных сотрудниками РИА Новости Крым, по поводу того, вообще угрожает ли, что вот думают жители Симферополя и гости этого города, угрожает ли им какое-либо, значит, проявление какого-либо терроризма и со стороны кого. Но далее мы будем беседовать с Марией Кравченко, представителем Российского аналитического центра «Сова». Госпожа Кравченко, здравствуйте.
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 А можно ли говорить о том, что российскому руководству, руководству России удалось, вот, что называется, продать такую сделку своим согражданам, о том, что вы отказываетесь от прав и свобод, а мы обеспечиваем вам там защиту от террористов, например?
Ну, вы знаете, мне трудно дать комментарий на эту тему, потому что, как мне кажется, такие вещи меняются со временем. Сегодня что-то удается продать, а завтра уже не удается продать.
Но если мы посмотрим на несменяемость российской власти, то, скорее всего, наверное, это как-то удается в течение, ну, по крайней мере, 20 лет, поскольку около 20 лет уже, даже больше 20 лет господин Путин руководит российским государством.
Ну, в смысле выборов, конечно, да, большое количество нарушений на выборах происходит десятилетиями, действительно.
Хорошо.
Как-то с этим мириться.
Скажите,
хотя
если...
не все.
Да, я сейчас ничего не критикую. Я хочу просто, простите, выяснить вот такой момент. Насколько вообще вот эта угроза терроризма, она, реального терроризма, она важна для россиян?
Для россиян или для российской власти, для кого?
Для самих россиян. То есть вот насколько это вообще влияет, насколько это определяет выбор, ежедневный выбор, может быть, там, не только выбор, да, политический, а вот ежедневный выбор самих россиян. Насколько это важно для россиян, для простых граждан?
Ну, вы знаете, я не социолог, но я думаю, что это очень сильно зависит от группы населения. Это зависит от того, какую информацию потребляет человек, да, и производит ли на него впечатление пропаганда, которая льется с государственных телеканалов, или он получает информацию из независимых источников. Вот, это тут сейчас такая обстановка, что невозможно сказать за всех.
Угу. А, тем не менее, вот готовы ли, на ваш взгляд, может быть, я тогда не буду вас просить оперировать какими-то социологическими данными, просто поделитесь своим мнением, готовы ли россияне к ограничению, дальнейшему, может быть, ограничению своих прав и свобод в обмен на какую-то, вот там, не знаю, безопасность?
Ну, вы понимаете, это же зависит от какой-то обстановки в мире и в стране. Наверное, если сейчас большому количеству людей продемонстрировать, что такая угроза действительно есть, возможно, это произведет впечатление. А может быть, уже не произведет, поскольку, да, сейчас люди, ну, довольно остро реагируют, да, на какие-то экономические проблемы, на экологические проблемы. И, возможно, такие вещи их заботят меньше, чем там 10 лет назад.
Понятно. Да, спасибо вам. Мария Кравченко, представитель Российского аналитического центра «Сова», была на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалий». Но здесь, наверное, можно было бы поставить точку, но я хочу напомнить еще раз. Да, то есть вот до 2014 года на территории Крыма не было террористических актов, не было террористической какой-то антитеррористической деятельности, не было никаких террористов. Но все вот это началось после 2014 года. Это, знаете, какой-то абсолютно форменный безумие, когда та же самая газета, «Крымская газета», она публикует информацию о конкурсе на лучший антитеррористический материал, который этот конкурс проводит вот Министерство внутренней политики подконтрольного России правительства Крыма. То есть, понимаете, и когда в любом учреждении, которое финансируется за счет бюджетных денег, обязательно есть какой-то стенд антитеррор. И вот это постоянное упоминание этого слова террор, террор, антитеррор и так далее. И понятно, что люди, вот которых вы слышали, наверное, в первой части нашей программы, они, когда их спрашивают, а боитесь ли вы каких-то террористов, они начинают говорить уже «да, боимся». Хотя никогда в жизни они не видели, никогда никакой реальной угрозы это не представляло. К чему все это приведет? Ну, надо понимать, что когда на самом деле есть очень много моментов, которые в разные времена и в самых разных странах указывают, что если люди начинают готовы, они, в общем, готовы пожертвовать какими-то своими правами и свободами ради вот какой-то там безопасности, которую им предлагают якобы в обмен на определенные права и свободы, то, скорее всего, скоро у них не будет там ни прав, ни свобод, и безопасности у них тоже не будет, как, в принципе, это случилось с Крымом. Крымом после 2014 года. Через несколько секунд продолжим нашу программу.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
С вами радио «Крым Реалии». Далее будем говорить о том, что же принесет завтрашний день. Прогноз на завтра в эфире радио «Крым Реалии». И я только напомню, что на полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте. И самое главное, звоните нам по телефону, включайтесь в наши эфиры. Для звонков из Крыма 8 800 1006 926 абсолютно бесплатно. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 29 05. А я перейду к новостям. И вот так. Первое. Поклонская онлайн. После создания телеграм-канала переформатируют и ютуб-канал. Так что, Александр, да-да-да, конкуренцию нам с вами собираются делать, судя по всему. Депутат Государственной Думы России от аннексированного Крыма, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская намерена стать видеоблогером. Об этом депутат рассказал порталу Вести Крым. Цитата. «Я и моя команда намерены переформатировать существующий ютуб-канал. Речь не идет о каких-то шоу. Мы будем ежемесячно публиковать передачи на самые актуальные темы в нашей стране», заявила Наталья Поклонская.
У меня есть предложение вообще по названию для этого канала, например, «Мироточивый пармезан». Как бы, да, там?
Да, я думаю, что вот мой видеоблогер Павел Казарин, да, который вот для Крым Реалии делает видеоблоги, уже испугался и думает о том, как же справляться в новом конкурентной среде. Напомним, ранее Поклонская создала личный телеграм-канал, также Поклонская отметила, что передача будет касаться не только вот всероссийских тем, да, но и тем отдельных российских регионов. Я не знаю, вот...
А вот интересно вообще, да? Нет, слушай, интересно, значит, она хочет какие-то делать программы про российские регионы. С другой стороны, на этой неделе стало известно, что ее перевели из комитета по борьбе с коррупцией в комитет Госдумы по международным делам. Ну вот интересно, то есть...
Логика
есть в этом. Все-таки для Поклонской Россия – это иностранное государство. Да, комитет
именно
по иностранным делам. Именно. И российские регионы тоже иностранные регионы. Хорошо, поехали дальше.
Российское министерство юстиции Крыма сообщило о новом виде телефонного мошенничества. Ведомство призывает граждан быть бдительными и не попадаться на уловки телефонных мошенников, которые предлагают направить денежные средства на счета судов и других органов государственных учреждений с помощью систем быстрых денежных переводов. Цитирую. «Стало известно повсеместному возникновению ситуации, когда неизвестные лица связываются с гражданами по телефону и представляя следственными правоохранительных органов или иных государственных органов России сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также получить моральную компенсацию за приобретенные фальсифицированные биологически активные добавки. Для этого, как правило, предполагается направить Минюст России и другие ведомства заявление с просьбой предоставить бесплатного государственного адвоката для предоставления интересов граждан в уголовном судопроизводстве».
То есть, получается, значит, люди пострадали один раз, когда они купили какие-то биологически активные добавки, их там накололи, что называется, да, ну, накололи, не добавки накололи, а людей обманули. А потом их обманывают еще раз, когда им звонят и говорят, вы добавки покупали там какие-то, да, вот мы вам поможем, там, денежку принесите, мы обязательно вернем вам деньги, которые вы потратили.
Как говорят, скупой платят дважды.
Трижды, наверное, даже. Хорошо, так. Что у нас интересно. Вот смотри, судьба, вот один, говорят, что вообще крымчане, они вот настоящие крымчане, не крымчане.
Такие существуют?
Да, такие существуют. Вот настоящие крымчане, они не очень любят туристов.
Есть такое,
да.
Слышал.
И тем более не любят, когда кто-то из крымчан занимается туризмом.
Ненавидят.
Вот, поэтому крымчанина задержали в петербургском аэропорту за пьянство и мат.
Вот как же так?
Занимался туризмом.
Ну, он занимался, как обычно.
Значит, севастопольское издание «Примечание» пишет, что вместо красот Дворцовой площади житель Симферополя увидел отделение полиции. 50-летнего крымчанина задержали в аэропорту Пулково за вызывающее поведение на борту самолета. Об этом сообщает пресс-служба российской транспортной полиции. Инцидент произошел в воскресенье, 8 сентября. Диспетчер попросил транспортную полицию прислать наряд на борт, который прилетел в Петербург из Симферополя. Один из пассажиров в течение полета громко ругался матом при детях, будучи пьяным и мешал остальным спать.
То есть вот можно вывести крымчанина из Крыма, но Крым из крымчанина никак не вывести.
Да, но мне интересно, он все-таки из Симферополя или из Севастополя? Потому что вначале пишет, что это симферополец, а потом, неугомонного жителя Севастополя.
Я думаю, что крымчанин это речили, да,
Севастополь. Скорее. Тогда не жалко, да. Хорошо. Вот. Ему выписали штраф за мелкое хулиганство и появление в состоянии опьянения в общественном месте.
Кому интересно эти ваши севастопольцы, Александр? Давайте про керчан лучше.
Давайте.
Керчане недоумевают, почему у керченской школы работает разливайка.
В редакции все логично. Там разливают. То есть не может позволить себе школьник большую бутылку. Да, как бы. Вот. А
маленькие дети, маленькие емкости.
Да.
Александр, интересно, у вас было воспитание. Но в редакцию Керчь.ФМ, это такое местное издание керченское, постоянные читатели прислали письмо, в котором возмущаются соседством разливайки рядом со школой. Я процитирую, я это делаю регулярно в радиоэфирах, мы очень любим цитировать битканье керчан сайту Керчь.ФМ. Вот и наступили школьные будни у наших детей. Каждый день по улице Юнатов сотни детей идут в детские учреждения, расположенные в районе 5-го квартала. Это школа номер 14, детский сад и лицей искусств. И что же многим из них приходится наблюдать по пути в школу или домой? Уже с раннего утра по всей округе собираются жаждущие пропустить рюмку-другую в местной наливайке рюмочная номер 1, расположенная на... Я не буду говорить ее адрес, мы не будем рекламировать это место. Выпивают, общаются, справляют нужду и с мордобоем выясняют отношения, с ним валяются по тротуарам, то так, в луже крови, то в луже чего еще похуже.
Это фактически иллюстрация к произведениям Максима Ихнего Горького. Такая школа жизни. Александр Янковский, Станислав.